Жанков Александр Николаевич, доктор филологических наук, профессор, проректор по научной работе Литературного института имени Горького, один из ведущих в стране медиевистов. Разработал теорию стадиального развития русской литературы 11-го, 1-й, 3-го, 17-го века и теорию литературных формаций. Создал новую историческую поэтику древнерусской словесности. Читает курсы лекций по истории русской литературы 11-го-19-го веков студентам 5 московских вузов.
Здравствуйте. Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами вновь ведем разговор о Михаиле Юрьевиче Лермонтове. И речь сегодня пойдет о романе «Герой нашего времени» и вообще о герое того времени. Роман – единственное прозаическое произведение, которое был завершен Лермонтовым. И первая его публикация состоялась в журнале «Отечественные записки» в 1840 году. А затем, уже на следующий год, в начале 1941 года, незадолго до гибели Лермонтова, роман вышел отдельным изданием. И вот это вот название «Герой нашего времени», от которого мы будем отталкиваться в сегодняшней нашей лекции, подсказал Лермонтову издатель журнала «Краевский». У Лермонтова было один из героев нашего времени. Но понятное дело, что «Герой нашего времени» более собирательное такое название. И я бы еще бы хотел бы на некоторые моменты обратить ваше внимание. Когда в вот этом издании отдельном Лермонтов предпосылает второе предисловие, потому что первое было к журналу Печорина, Лермонтов пытается поставить диагноз герою своего времени. И отвечает в какой-то степени на те критические замечания, которые уже были высказаны по журнальному варианту романа. Иные ужасно обиделись, и не шутя, что им ставит пример такого безнравственного героя, как герой нашего времени. Хочу обратить ваше внимание, что герой с большой буквы, нашего с большой буквы и времени тоже. То есть, иными словами, Лермонтов акцентирует внимание на трех этих категориях: и герой, и наше, и время. И причем не единожды. Значит, ему нужно разобраться во всех этих трех категориях, что мы тоже попытаемся с вами сделать. И действительно, как он говорит, показать этого героя. Герой нашего времени, все три слова с большой буквы, милостивые государи мои, точно портрет, но не одного человека. Это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии. Это мы тоже должны держать в своем сознании, когда будем анализировать главного героя. Вы мне опять скажете, что человек не может быть так дурен. А я вам скажу, что ежели вы верили в возможности существования всех трагических романтических злодеев, отчего же вы веруете в действительность Печорина? Не думайте, однако, после этого, чтобы автор этой книги имел когда-либо гордую мечту сделаться исправителем людских пороков. То есть это тоже очень важный момент. Боже его избавит такого невежества. Будет и того, что болезнь указана. А как ее излечить, это уж Бог знает. Итак, самое главное для Лермонтова – указать болезнь. Но смотрите, он ее ведь не называет. Он просто описывает болезнь. Но в этом описании уже есть в определенной степени и констатация самой болезни. То есть диагноз он есть, но этот диагноз должен поставить сам читатель. И вот мы с вами и должны обратить взоры на это произведение. Итак, если мы посмотрим на композицию этого романа, а здесь нужно обратить внимание еще, что жанр романа в 30-е-40-е годы еще не устоялся. Естественно, Лермонтов ориентировался и на Пушкина, и на, прежде всего, французские романы. Ну, в общем-то, на европейский роман, это несомненно. Но что ему делает честь, он придумывает замечательную совершенно композицию своего произведения. То есть его роман строится из 5 повестей. Вот в той последовательности, как они идут. Это сначала Белла, затем Максим Максимыч, Тамань, княжна Мэри и Фаталист. То есть это композиция произведения. Почему Лермонтов так ее выстраивает, мы об этом еще поговорим. Но если мы попытаемся выстроить хронологию тех вот событий, которые описаны в этом романе, то будет немножко другая последовательность. Тамань, княжна Мэри, Белла, Фаталист. Тут некоторые переставляют местами. То есть сначала Фаталист, потом Белла. И, наконец, Максим Максимович. Меня интересует, конечно же, не хронология, хотя она тоже важна. Почему? Потому что, смотрите, получается определенная взаимосвязь некоторых событий. Вот если хронологическое. В Тамани Печорин подвергается опасности. Он чуть было не погиб. Потом в княжной Мэри он убивает. Потом, если смотреть Фаталиста, он опять же таки подвергается опасности, когда обезоруживает казака. А в Белле еще одна трагедия. Причиной, по сути дела, которой является он сам. И, наконец, Максим Максимович в этом произведении мы узнаем, точнее, в конце уже, в новом предисловии к журналу Печорина, мы узнаем, что Печорин, отправляясь в путешествие в Персию, как он когда-то мечтал, о чем говорил Максим Максимовичу, уже обратно не возвращается. По пути он умирает. Это, по сути дела, лишний человек. И Лермонтову, в общем, остается только дать Печорину то, чего он так страшно желал. Смерть. Но к этому тоже мы еще должны прийти в ходе рассмотрения романа. Итак, мы давайте воспользуемся той композицией, которую нам дает Лермонтов. Белла. От имени кого ведется повествование? С одной стороны, от имени путешествующего офицера, приблизительно в летах самого Печорина, человека из высшего света, который, ну, если не скучает, то во всяком случае, вот во время своего путешествия ведет записки, встречается с Максимом Максимовичем, который-то и повествует эту историю о Белле и Печорине. Иными словами, с Печориным мы знакомимся через его восприятие Максима Максимовича. Насколько Максим Максимович разбирается в Печорине? Ну, во-первых, он гораздо старше. Во-вторых, он совершенно из другого круга. И понятно, что для него Печорин загадка. Помните, когда он характеризует храбрость Печорина, говорит, что это человек мужественный, что он ходил на кабана сам, но бывало, сидя у окошка, ставень стукнет, он вздрогнет. Это что, проявление трусости? Да нет, конечно. Максимович не может понять или не может осознать, что Печорин слишком глубоко погружен в свои мысли. У него очень богатый внутренний мир. Можно сказать, что он в значительной степени самодостаточен. Поэтому он погружается в свои мысли и отрешается от действительности. Вот в качестве доказательства этих моих слов я приведу еще другой пример. Помните, уже во втором повествовании Максим Максимович, когда Печорин собирался уже сесть в коляску и продолжить свои путешествия, он на какое-то время, когда запрягали лошадей, присел на скамейку. И уже коляска была подана, лошади запряжены, но он опять же таки погруженный в свои мысли. Для рассказчика-офицера эта минута была важна, поскольку он дожидался, когда вернется Максим Максимович. А Печорина, даже его слуга, не смог вывести из этого состояния. Поэтому можно заметить, что оно довольно-таки часто, по-видимому, посещало Печорина. Значит, человек глубоко погруженный в себя. Это очень важно. Глубоко погруженный в себя. Но какой внутренний мир этого героя? Итак, первое знакомство – это через восприятие Максима Максимовича. Мы составляем определенный портрет, может быть, не очень лестный для Печорина. Хотя рассказчик, офицер, его ни в коем случае не нужно отождествлять самым Лермонтовым, говорит, что несмотря на какие-то дурные качества, которые здесь были указаны, тем не менее Печорин вызывал определенную симпатию. Это мы тоже должны с вами помнить, что он все-таки вызывает определенную симпатию. Второй рассказ уже ведется от лица этого офицера. Значит, он более образован, чем Максим Максимович. Он более тонкий психолог. То есть он уже может разбираться в людях, в том числе и в Печорине. И когда он увидел походку Печорина и отметил, что тот не размахивает широко руками, это признак скрытности характера. Это вот то замечание, которое может сделать только человек действительно образованный, из высшего света. Человек, изучавший психологию и, в общем-то, знающий людей. Человек из круга того самого Печорина. Максим Максимович на эту бы деталь абсолютно не обратил внимания. Значит, это более глубокое проникновение в образ. Это когда-то еще Белинский обратил внимание, что от каждой повести, переходя к другой, мы все больше погружаемся в образ Печорина, и он все больше и больше нам раскрывается. И, наконец, три последние или последующие повести. Это непосредственные заметки самого Печорина. И вот здесь уже раскрывается во всей полноте внутренний мир персонажа. Если хотите, смотрите, это в формате 3D показан образ. Почему? Потому что с разных сторон. Вот такого объемного образа мы не видим больше в русской литературе. Это мастерство Лермонтова. Я не говорю здесь о языке, хотя о нем тоже можно говорить. Потому что это удивительный язык, удивительная стилистика, которой восторгался и Тургенев, и Чехов. Это вот та эстетическая линия в русской литературе, которая начинается с Пушкина и продолжается Лермонтовым, Тургеневым, Чеховым, Буниным. Но здесь нас больше интересуют образы, потому что сам Лермонтов попытался в образах отразить какую-то определенную идею. И вот эти три повести из дневника Печорина. Если мы посмотрим на них, то мы увидим, как Печорин пытается проанализировать и свою жизнь, и свое предназначение, и дать ответы на очень важные вопросы. В чем смысл человеческой жизни? Он пытается охарактеризовать и свой внутренний мир, или, во всяком случае, пытается разобраться. Конечно, из этих трех повестей самая большая и, пожалуй, самая прописанная и самая удивительная – это повесть «Княжна Мэри». Потому что в ней есть наибольшее количество самоопределений Печорина. Вот давайте мы обратим наше внимание на его признание. Он говорит о честолюбии. Есть нечто иное, как жажда власти. А первое мое удовольствие – подчинить моей воле все, что меня окружает. Возбуждать в себе чувство любви, преданности и страха. Не есть ли первый признак величайшее торжество власти? Значит, первое, на что обращает внимание сам Печорин, это жажда власти и честолюбие. Если мы говорим о христианской, православной традиции в русской словесности, начинающаяся с Древней Руси, а в Древней Руси, как мы с вами знаем, смысл человеческого бытия определялся спасением души человека. Почему? Потому что она вечная. Человеческая жизнь временная – это и есть приуготовление к будущей жизни, к будущему веку. Значит, смотрите, самая главная молитва «Отче наш, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле». А здесь что мы видим? А здесь подчиниться моей воле. Значит, для Лермонтова, который характеризует героя своего времени, то есть 30-40-х годов, важно подчеркнуть именно это, что герой этого времени подчиняет своей воле обстоятельства и людей. «Да будет воля моя». И Печорин в этом отношении самый такой красноречивый пример. А что такое счастье? Насыщенная гордость. «Если бы я почитал себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы счастлив. Если бы меня любили все, я в себе нашел бы бесконечные источники любви. Зло порождает зло. Первое страдание дает понятие о удовольствии и мучить другого. Идея зла не может войти в голову человека без того, чтобы он не захотел приложить ее к действительности». Это ведь страшные слова. Потому что, опять же таки, с христианских позиций и Лермонтов это показывает, что любовь движет человеком, что Бог есть любовь. Потому что кто не имеет в любви и к ближнему к своему, тот и не может возлюбить и Бога. Бог есть любовь. Но для Лермонтова важно показать, какой герой этого времени. У него есть любовь к самому себе и больше никому. И любовь эгоцентрична. Вспомните пушкинского Евгения Онегина. Какое там ключевое слово? Если вы помните, во сне Татьяны, когда ее медведь приносит в избу, в которой находится кум, и она там в щель видит, какие-то чудовища сидят за столом, а во главе стола сидит Евгений Онегин. И когда дверь чуть-чуть приоткрылась, порывом ветра, и все закричали «Мое, мое!», «Мое!» – вскричал Евгений грозно. Вот это вот ключевое слово «Мое!». Все, что попадает в поле зрения Онегина, все «Мое!». Это типичный гедонист. Это типичный гедонист. Смотрите, Печорин такой или нет? Абсолютно такой же. У Печорина что такое любовь? Он может пожертвовать собой ради любви? Нет, не может. Значит, способен он по-настоящему любить? Нет. Увлекаться? Да. Страсть? Да. Но нет настоящей любви. Любви жертвенной. Это страшный приговор для поколения. Не только для одного Печорина. Второе. Судьба, на которую обращает внимание Печорин. «С тех пор, как я живу и действую, судьба как-то всегда приводила к меня к развязке чужих драм. Как будто без меня никто не мог бы ни умереть, ни прийти в отчаяние. Я был необходимое лицо пятого акта». Ну, классическая драма. Развязка в пятом акте. «Невольно я разыгрывал жалкую роль палача или предателя. Какую цель имела на это судьба?» Значит, смотрите, осознание своей жизни. Он как палач, который приходит в жизнь других людей, и эта жизнь трагически заканчивается. Кому он принес счастье? И почему никому не приносят этого счастья? Ну и, наконец, еще одно признание. Смысл человеческого бытия. Смотрите, как Лермонтов, опять же таки, выстраивает понимание жизни или осознание жизни Печориным. «Пробегаю в памяти все мои прошедшие и спрашиваю себя невольно, зачем я жил? Для какой цели я родился? А верно, она существовала. И верно, было мне изначально высокое предназначение, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные. Но я не угадал это назначение. Я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных». Итак, страстей пустых приманками и неблагодарных. «Из горнила их я вышел тверд и холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений, лучший цвет жизни». Действительно, ради чего он живет? Чтобы развеять скуку. Онегин нигде не служил. Печорин на службе, военной службе. Но он служит Отечеству, или он едет на Кавказ, чтобы только развеять свою скуку. То есть за новыми впечатлениями. Конечно, второе. Понимаете, он не выполняет долг, он не ощущает долга, как должен ощущать дворянин. С той поры, сколько раз я уже играл роль топора в руках судьбы. Как орудие казни я упадал на голову обреченных жертв, часто без злобы, всегда без сожаления. Моя любовь никому не приносила счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил. Смотрите, значит, он понимает, что такое любовь? Что любовь жертвенна. Значит, он, его любовь никому не принесла спасения. Даже счастья никому не принесла. Я любил для себя, для собственного удовольствия. Я только удовлетворял странную потребность сердца, жадностью поглощая их чувства, их нежность, их радости и страдания. И никогда не мог насытиться. Почему? Потому что страсть безгранична. Она не имеет предела. Потому что в страсти они больше и больше разгораются, и в страсти человек желает все больше и больше. Как можно остановиться? Это одно единственное. Осознание своих поступков, покаяние. А после покаяния может произойти преображение человека. Есть ли у покаяния у Печорина? Нет. Да, он осознает свои страсти, он осознает свои пороки, но он ни в чем не кается, потому что в нем нет смирения. А без смирения не может быть покаяния. Если нет смирения, то нет любви в нем. Точнее, нет любви, поэтому нет и смирения. И, может быть, я завтра умру. Это монолог, как вы помните, перед дуэлью с Грушницким. И не останется на земле ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Одни почитают меня хуже, другие лучше, чем я на самом деле. Одни скажут, он был добрый малый, другие мерзавец. И то, и другое будет ложно. Знаете, он как бы делает действительно ту оценку, которую сделают и критики, рассматривая образ Печорина. В большей степени будут говорить, что это не характерный герой того времени. И критика ополчится на Лермонтова, что он покажет такого нравственного урода. Ведь именно на это обращает внимание и Лермонтов. Но и то, и другое будет ложно. Собственно, как и отношение к Лермонтову будет довольно-таки сложно, потому что оценка современников Лермонтова будет различной. Он действительно отразился в своем герое. Да, несомненно. Значит, можно сказать, что в герое нашего времени есть несколько типов, есть несколько персонажей. Да, конечно. Можно сказать, что Максим Максимович – герой своего времени. Да, можно. И когда-то Николай I в своих отзывах об этом романе сказал, вот кого нужно было поставить на первое место. Вот такого человека нужно показать русскому обществу, который честный, служит, который готов пожертвовать собой, который очень добр, снисходительным и так далее, и так далее. Это настоящий человек. Потому что это и воин, это и дворянин, это и офицер, то есть человек чести, достоинства. То есть это настоящий русский человек. Он герой своего времени? Да, несомненно. Вот тот путешествующий офицер, которым повстречался Максим Максимович, и которому Максим Максимович рассказал о Беле. Он тоже герой своего времени? Да. Почему? Потому что помните, когда раздосадованный Максим Максимович по такой холодной встрече с Печориным обращается к этому офицеру и говорит, ну вы все молодые такие. То есть тем самым он обобщает. То есть он с позиции своих 50 с лишним лет может оценить это поколение. Оно совершенно другое. Оно более холодное. Оно более расчетливое. Оно менее снисходительное. Почему? Потому что в этом поколении нет сострадания. Потому что оно эгоцентрично. Потому что это гедонизм. Нужно брать от жизни все. Все утехи ее, все сладости. И этих наслаждений всегда будет не хватать. И всегда будет скука. Итак, Печорин замечает, что любая оценка, ну смотрите, совершенно полярная, будет ложная. После этого не стоит ли труда жить, а все живешь из любопытства, ожидаешь чего-то нового. смешно и досадно. Смешно и досадно. Вообще потрясающий приговор. Помните Лермонтова? Печальные я гляжу на наше поколение, ее грядущее, иль пусто, иль темно. Или, скажем, если вспомним слова Александра Герцена об этом же поколении. Мы занимаемся всем – музыкантом, философией, любовью, военным искусством, мистицизмом, лишь бы только развлечься, чтобы забыть о большой пустоте. Вот это потрясающее признание. Большая пустота. В чем она? В душе пустота. Вот если делать уже не просто анализ этих героев, а ставить диагноз, то можно сказать, что герой – это олицетворение духовной опустошенности. Понимаете? Духовная опустошенность. Человек душевный, Печорин. И все они тоже душевные. Максим Максимович особенно душевный человек. Почему? Потому что он сопереживает Бели. Он даже сопереживает Печорину, которому любит. Он снисходителен к его выходкам. Ну, скажем, может ли он оправдать поступок Печорина, когда он выкрал Беллу? Как офицер, конечно же, нет. Но как человек, да, он снисходительный. Потому что он любит Печорина. И снисходительный. Мог ли я ему как-то воспрепятствовать? Или, так сказать, нет, конечно же. Но Беллу он жалеет. И смотрите, жалость простирается до чего? Хорошо, что она погибла. Почему? Потому что, а что бы ее ожидало в будущем? А что с нисходительной, с человеческим пороком? Значит, общество и герои того времени, они снисходительны человеческим пороком, они не осуждают эти пороки. Если для Пушкина было совершенно очевидно, что Онегина воспитали иностранцы, сперва мадам за ним ходила, потом месье ее сменил, и ребенок был Рязов, имел, он по-французски в совершенстве мог изъясняться и писал, его мазурку танцевал и клянулся непринужденно, чужим более свет решил, что он умен и очень мил. Значит, это что, образованный человек? И по какому он образцу создан? На западное лекало, на западный манер? Опять же таки, гедонист, потому что западноевропейская культура гедонистична. Она эвдемонична. Эвдемония – это стремление к построению земного счастья. Западноевропейская культура строится на этом. Русская культура сотерологична. Сотерология – это учение о спасении души. Значит, на первое место в русской культуре всегда будет выходить душа. В европейской культуре – материальное положение. Земное счастье. Онегин стремится к этому земному счастью. Печорин тоже. Но никогда богатый человек не скажет, у меня достаточно денег, потому что нужно будет еще больше и больше. Никогда он не удовлетворит все свои потребности, материальные или чувственные, потому что все время будет хотеться больше, больше и больше. Кто может ограничить себя во всем? Только человек духовный. Но это уже другой человек, другого времени. Почему Пушкин и создает... как противовес Евгению Онегину, юношу из 18 века, который воспитан по другим обычаям и традициям, Петру Шугренева, потому что этот человек уже изначально готов служить и родине, и родителям своим, и ближнему своему. Это другой человек. Он воспитан был Савельичем, русским человеком. Значит, здесь есть проблема воспитания, да. Это, видите, проблема не только 20 века, не только 21 века, да, но и 19 века. А как воспитывать русского человека? И Лермонтов, по сути дела, показывает, что он не показывает о самом воспитании, он показывает результаты, каким получился Печорин. Ведь он выходец из высшего света. Давайте мы теперь посмотрим, как развивается этот образ хронологически. Скажем, если мы возьмем Тамань. Скучающий офицер останавливается на ночь, хотя оказалось, что больше, в каком-то месте, таинственном, нечистом месте, как, в общем-то, его и предупредили. Но помните, Печорин зашел в дом и посмотрел в красный угол и не обнаружил икон. Дурное предзнаменование. Если в доме нет икон. Значит, смотрите, Печорин на это обращает внимание? Да, конечно. Почему? Потому что он человек своей культуры и своего времени. Затем, любопытство ли ради, или так складываются обстоятельства, должен заметить, что еще не было тех литературных приемов, которые будут развиваться позднее, скажем, в творчестве Достоевского или Толстого, когда одна сюжетная линия цепляется за другую и происходит развитие сюжета. Вот наверняка вы уже увидели, что герои нашего времени, герои часто подслушивают. Да? Произвольно, случайно. Они не порочные люди, которые подслушивают. Нет, вот так получается. Почему? Потому что нужно, чтобы как-то развивалось действие. И поэтому Печорин подслушал разговор слепого с какой-то девушкой. И к чему приводит его любопытство? Он чуть не погиб. Причем, на что бы я хотел обратить ваше внимание, что во всех четырех повестях, кроме последней, Максим Максимович, действительно происходит испытание судьбы. Не промысла божественного человека, а именно судьбы. Он садится в лодку, не умея плавать. Значит, он испытывает свою судьбу, да, несомненно, и чуть было не погиб. Смотрите, если хронологически идти дальше. Княжна Мэри. Он, опять же таки, случайно подслушал разговор Грушницкого, сотоварищи, что его хотят проучить, и вмешивается в эти события. Опять же таки, когда доктор предупреждает его и хочет раскрыть тайный замысел заговорщиков, Печорин ему не дает этого сделать. Почему? Потому что ему, опять же таки, интересно, как повернет судьба, острота этих ощущений. А с другой стороны, да будет воля моя, я их заставлю поступить не так, как они планируют, а как я хочу. Потому что самое главное, самое сильное унижение Грушницкому, нанесенное Печорином, это то, что он, дворянина, заставил стрелять безоружного. И после этого уже морально Грушницкий погиб. Осталось погибнуть только физически. Значит, доводит его до этого состояния Печорин? Да, несомненно. Но он же и испытывает судьбу. Предлагает условия самые жесткие для этой дуэли. Тот, в которого будет стрелять, будет стоять на самом краю пропасти. И легкое ранение может сыграть уже трагическую событием, потому что человек может упасть и разбиться. Что, собственно, происходит с Грушницким. Так вот, здесь игра в судьбу и, с другой стороны, направление этой судьбы. Четвертое. Точнее, третье и четвертое. Но я бы поставил третьим фаталиста, а затем уже Беллу. Почему? Потому что фаталисты, опять же, такие испытания судьбой. Кто фаталист? Вулич, на челе которого Печорин заметил печать смерти. То есть, иными словами, Печорин увидел промысл на этом человеке. То, что они называют судьбой или роком. Что этому человеку суждено умереть. Но каким образом? И вот здесь-то и разворачивается, в этом, пожалуй, самом мистическом произведении, вот из пяти, разворачивается вот та самая борьба в понимании человеком судьбы и божественного промысла. Для Вулича и для Печорина судьба – это стечение обстоятельств. Можно разыграть пари и можно выстрелить себе в висок. Ну, если не судьба, не погибнешь. Но Лермонтов, который глубоко знает православную культуру, о чем свидетельствуют его другие произведения, и песня о купце Калашникове, «Имцири», в котором показаны божественные промыслы человека. Так вот, и в этом произведении, в «Фаталисте», показано, что не от человеческой воли зависит его будущее, его смерть, а от божественной воли. Но если человек принимает решение, потому что у человека, у любого человека есть свобода выбора, поступить так или иначе. И, собственно, между этим выбором одного и другого, собственно, и раскрывается смысл человеческого бытия. Так вот, он погибнет. Почему? Потому что он уже изначально, внутренне приготовлен к смерти. Но только смерть будет не от выстрела его собственного, а от казака. С другой стороны, ведь Печорин мог не рисковать своей жизнью, чтобы вот вломиться в дом и обезвредить этого пьяного казака. Но он рискует. Почему? Потому что кому суждено погибнуть, тот не утонет. И он это прекрасно знает. То есть, опять же, такая врог, вера врог в судьбу случай. Ну и смотрите, после, вот как происходит, после того, как не утонул, мы уже с вами говорили, он причиняет страшное страдание княжне Мэри. После того, как не погиб, он вроде бы влюбляется в Беллу, но это тоже трагическая развязка. Здесь еще хотел бы я обратить ваше внимание, что Белла в той композиции, которая есть, предшествует княжне Мэри. Хотя, если мы посмотрим внутренне на содержание этих произведений, они чем-то близки. Но хронологически Белла это те события, которые будут после знакомства Печорина с княжной Мэри. Что такое судьба Беллы? Да, по сути дела, это судьба княжны Мэри, если бы Печорин женился на ней. Почему? Потому что он бы быстро охладел, он бы, опять же, таки, скучал, он бы, может быть, опять уехал бы на Кавказ, чтобы погибнуть или развеяться. Но, во всяком случае, совершенно очевидно, что он бросил бы княжну Мэри, или, во всяком случае, сделал бы ее глубоко несчастной. Ну вот с Церкешенкой можно поступить так, а вот с представительницей высшего света нельзя. Это опять же такие отношения человека своего времени к разным людям. Из высшего света и из низшего. Горцам, скажем, иноверцам. Так вот, опять сложности хитросплетения, на которые обращает внимание Лермонтов. И еще очень важное замечание. Смотрите. Что такое 10 заповедей, которые мы хорошо с вами знаем? Десять заповедей даны в Ветхом Завете иудейскому народу, которые спасают от греха. «Я азм есть Бог, да не будет тебе бози ине разве мне», говорит Господь. То есть не будет других богов. Ну, отношение к религии у Печорина особое, да? То есть он понимает, что Бог где-то есть, да? На иконы обратил внимание. Но, тем не менее, он его не ощущает. Почему? Потому что духовная пустота. «Не сотвори себе кумира». Ну, в принципе, у Печорина нет никакого кумира. Разве что он поклоняется своей скуке. Почему? Потому что все его поступки – это только, чтобы развеяться. «Не поминай имени Господа в суе». Он его вообще не вспоминает. Четвертая заповедь. «Помни день субботний». Но это не для Печорина. То есть, дань отдавать Богу. Почему? Потому что он эгоцентричен. Поэтому он ничего никому не пожертвует. «Чти отца свою и мать твою». По сути дела, Печорин никогда их не вспоминает. Хотя, может быть, оговаривается, что вот он получился таким, каким он есть, может быть, в результате своего воспитания. Значит, вину перекладывает на родителей? Да. Нарушает эту заповедь? Да. Не убий. Нарушает эту заповедь. Не прелюбодействуй. Чего стоит его роман с Верой. Причем Вера уже вторично выходит замуж, и вторично Печорин делает ее несчастной. Как вот в первом браке, так и в втором браке. Хотя Вера говорила, что для нее враг второй – это, в общем-то, жертва, Почему? Потому что она нашла отца своему ребенку. Но Печорин переступает через чувство и долг веры. Опять же таки, чтобы усладить свои потребности. Следующее. Не укради. Украл Беллу. Даже не вещь, а Беллу. Не ложно свидетельствует. Но тут можно сказать его взаимоотношения с Грушницким. И, наконец, не пожелай жены искреннего твоего, не пожелай дому ближнего и прочее, прочее. Это тоже мы возвращаемся к вере. Так вот, получается так, что Печорин нарушает все 10 заповедей. И вот тогда и получается, мы находим ответ на вопрос, кто же это поколение, новое поколение, кто герои нашего времени. Это люди гедонистически настроены, так воспитаны обществом и семьей, в которых стремление к земным наслаждениям, но у которых есть полнейшая духовная пустота. Вот это и есть герой нашего времени. На этом я, наверное, и завершу свой разбор.
Меня зовут Руслан. Александр Николаевич, не могли бы вы подробнее рассказать о причинах появления лишнего человека в русском обществе и целого поколения лишних людей? То есть какие послужили этому духовные и социальные причины? Одной из них вы называли проникновение западного образования. А что было еще? Спасибо.
Замечательный вопрос, но здесь нужно прочитать целую лекцию. Это привнесение гедонистической культуры европейской на русскую почву. Это, по сути дела, столетнее развитие русской культуры, которая ориентировалась на Западную Европу. Поэтому здесь можно сказать, что на русской почве была попытка привить европейские ценности. И отсюда появляется поколение лишних людей. Почему? Потому что это, получается, русские иностранцы. То есть по происхождению они русские, по воспитанию, а самое главное, по своему мировоззрению, они иностранцы. Ведь нужно себе представить, что русское общество, ну если мы говорим так об 30-40-х годах, уже практически лет 60 или 70 говорит по-французски. Не по-русски, а именно по-французски. Оно теряет корни. Почему? Потому что язык – это национальная самоидентификация. Значит, высший свет, он себя идентифицирует с русскими или с европейцами. Та проблема, на которую обращает внимание Пушкин, вот в лекции мы это с вами уже затрагивали, этот вопрос. Понимаете, в этом есть и проблема. То есть отрыв от русской культуры, которая основывается всецело на православии. Это очень важно, потому что культура, образующая религия, конечно, была православие. И Пушкин, будучи атеистом, мыслит по-своему. Имеется в виду Евгений Онегин, там, скажем, вот первые, так сказать, его главы. Пушкин, глубоко православный человек, заканчивает Евгения Онегина, поэтому недоволен им, и пишет «Капитанскую дочку». Глубоко православное сочинение. Спасибо.